Лев Кассиль. Дорогие мои мальчишки. Посвящено светлой памяти Аркадия Петровича Гайдара. Отрывки. Первая, вторая, третья, четвертая главы. Глава первая. Тайна страны Лазуревых гор. Так как в своей жизни я сам не раз открывал страны, которых не нанесли на карту лишенные воображения люди, то меня не слишком удивило, когда мой сосед по блиндажу, задумчивый великан Сеня Гай, признался мне, что открыл Синегорию, никому неведомую страну Лазуревых гор. Там он и свел дружбу с прославленными мастерами синегорцами, Амальгамой, Изобаром и Дроном Садовая голова. С техником-интендантом Арсением Петровичем Гаем я познакомился на краю света летом 1942 года, когда плавал на Северном флоте. Гай был здесь синоптиком на одном из военных аэродромов Заполярья. На этой маленькой каменистой площадке среди острозубых скал и мшистых сопок. Меня очень влекло к Арсению. Я чувствовал, что ласковая и веселая тайна Гая очень дорога ему, и был осторожен в расспросах, не торопил, не настаивал. Срок моей командировки на север истекал, пора было собираться в Москву. Но мне было жаль расставаться с Гаем. Я очень привязался к нашему синоптику. Если выпадали свободные часы и не было налета, мы бродили с ним по сопкам, лазили на скалы, пугая птиц. Гай показывал мне места, где весной бывают птичьи базары, определял по положению валунов направление древних ледников, рассказывал об особенностях полярной карликовой березки Стланки и оленьего мха Ягеля, в котором глохли наши шаги. Гай много знал и умел обо всем рассказать по-своему, неожиданно. Все вокруг, и мох, и валуны, и облака открывали ему свои секреты. И казалось, что даже нелюдимая природа Заполярья доверяет Гаю и считает его своим человеком. Ему часто приходили письма. Я видел на конвертах старательно выписанный адрес. ВМПС номер 3756F. И заметил раз в уголке одного письма что-то вроде герба, никогда не виданного мною ни в одной геральдике. По светлому полю выгибалась радуга, и ее пересекала стрела, повитая плющом. Однажды пришел Гаю подарок — кисет и маленькое скромное зеркальце с крышкой, как у блокнота. И на кисете, и на крышке был тот же герб со стрелой и радугой. А вокруг герба было выведено нечто вроде девиза: «Отвага, верность, труд, победа». «Вот», — сказал Гай, давая мне полюбоваться подарком, — «не забывают меня у Лазуревых гор. Синегорцы — народ верный». Это, конечно, Амальгама сообразил. «Синегорчики мои дорогие!» И он улыбнулся скрытно и застенчиво. Потом осторожно отобрал у меня зеркальце, погляделся в него, потер коротко стриженную голову и, заметив, что я хочу что-то спросить, опередил меня. «Ладно, ладно», — сказал он, — «расскажу. Придет время и расскажу». Он, видимо, хотел поближе узнать меня и пока не считал еще достаточно созревшим, чтобы делить со мной свою тайну. Но я после этого разговора немножко осмелел И когда Гай снова получил письмо, уже сам спросил: «Ну, что в Синегории слышно? Как поживают синегорцы и этот, как его, Альбумин?» «Амальгама», чуть усмехнувшись, но тотчас снова став серьезным, поправил меня Арсений. «Нет, правда, откуда же это письмо и кисет с гербом?» «Из Синегории, откуда же еще?» И лишь в день моего отъезда, когда я уже завязывал свой рюкзак, Арсений Петрович, закончив составление сводок всем, кто заказывал погоду, сказал мне: «Улетаете сегодня?» «Ну что ж, хотите, я расскажу вам напоследок? Только чур, не перебивать меня. Хотите слушать, так уж слушайте и принимайте все на веру». Мы сидели с ним у землянки, где помещалась метеостанция. Ночью сильно штормило, море в заливе было темно-сиреневое после дождя и не совсем еще уходилось. Радуга гигантской семицветной скобой охватила небо, одним своим полупрозрачным концом слегка врезалась в горизонт и казалась потому совсем близкой. Глава вторая. Сказания о трех мастерах. «Была некогда такая страна, Синегория», — начал свой рассказ Гай. «И там, у Лазоревых гор, жили работящие и веселые люди, синегорцы. Путешественники из дальних стран приезжали сюда, чтобы полюбоваться Лазоревыми горами, отведать чудесных плодов, которые в изобилии зрели тут, и приобрести несравненной чистоты зеркала, а также знаменитые мечи, острые и прочные, но столь тонкие, что стоило повернуть их ребром, и они делались невидимыми для глаза. Плоды, зеркала и мечи Синегории славились на весь свет, и кто же не знал, что именно тут, у подножия горы Квипроква, живут три великих мастера. Славнейший мастер зеркал и хрусталя, ясноглазый Амальгама, искуснейший оружейник Изобар и знаменитый садовник и плодовод, мудрый Дрон Садовая Голова. Могучие руки Изобара легко гнули самое толстое железо, но могли сплести и тончайшую кольчугу. Он ковал и мечи, и плуги, а дети синегорцев играли затейливыми погремушками, которые мастерил для них добрый оружейник. Дрон Садовая Голова выращивал виноград, крупный, как яблоки, и яблоки огромные и тяжелые, словно арбузы. В садах его цвели розы и лилии невиданной красоты. От аромата их люди веселели, как от самого крепкого вина. Но больше всех синегорцы любили великого мастеру Амальгаму. Он отливал стекло, в гранях которого всеми семью своими цветами жила радуга. А зеркала славного мастера обладали таинственным свойством сохранять в своих глубинах солнечный свет и излучать его в темноте. Причем тончайшие лучи, если перебирать их пальцами, пели, будто струны арфы. Все любили мастера, ибо люди в Синегории были красивы, и зеркала мало кого огорчали, а дети радовались семицветным зайчиком, которые целыми стайками спрыгивали с зеркал Амальгамы. Но потом случилось так, что долгие годы ни один путешественник не мог проникнуть в Синегорию. Жестокие бури преграждали путь кораблям, желавшим приблизиться к острову, лишь одному смелому мореплавателю и его отважным товарищам удалось, наконец, пробраться на корабле к берегам Синегории. Но когда корабль бросил якорь, и усталые путешественники сошли на землю, они не узнали некогда веселой и цветущей страны, где прежде не раз вкушали сладкие плоды, дышали веселящим ароматом цветов, фехтовали легкими невидимыми мечами и разглядывали себя в хрустальных зеркалах. Пустынно было на улицах. Хлопали ставни и распахнутые настежь двери домов. Ветер, ни на миг не унимаясь, выл в переулках, свистел в печных трубах, как злая собака, трепал и рвал одежду людей. А люди шли, сгибаясь, словно низко кланялись ветру, и деревья гнулись к самой земле. Ветер мел сухие листья по испорошенной земле, и ниоткуда не доносилось ни аромата цветов, ни детского смеха, ни пения птиц. Только скрипучий жестяной визг слышался отовсюду. Это гремели, крутились на всех крышах вертушки флюгеров. «Что произошло у вас?» — спросили у жителей озадаченные путешественники. «Разве вы не знаете?» — отвечали им. «Нас разорили ветры, все пошло на ветер». И путешественники узнали, что страной завладел злой и глупый король, который жил на соседнем острове. Звали его Фанфарон. Король Фанфарон был человек крайне легкомысленный. Он ходил расфранченный в пух и прах, и в конце концов пустил все свое состояние по ветру. И в народе стали говорить, что король продулся, у короля ветер в голове, король болтун, и что не скажет, все на ветер. И это было справедливо. Поэтому ветры всего света решили, что Фанфарон самый подходящий для них, самый ветреный в мире король. Они слетелись на остров и стали уговаривать Фанфарона. «Хочешь, мы развеем все печальные мысли твои? О, король, мы раздуем твою славу на весь свет!» «Дуйте!» — сказал глупый король. И ветры стали хозяйничать в стране. Власть захватил тайный совет ветров. Всем жителям было приказано поставить на крышах флюгера, чтобы всем и каждому было видно, куда дует ветер. Под страхом смерти жители обязаны были держать двери раскрытыми настежь. Сквозняки проникали в дома через все двери, окна и щели, подхватывали каждое слово и доносили его Фанфарону. Специально назначенные королем начальники печной тяги следили за тем, чтобы люди не закрывали вьюшками трубы своих очагов. Король окружил себя ветродуями и ветреницами. Первым министром и, по сути, правителем страны стал главный придворный ветрочет, хитрый жил-добыл, продувная бестия. Король наградил его знаком опахала, цепью большого веера и высшим отличием — розой ветров. Три славных мастера были схвачены королевскими ветродуями и доставлены на остров. Дрону садовая голова разрешили выращивать лишь одуванчики. Оружейнику и Забару приказали мастерить флюгера, одни лишь флюгера, ничего больше. А славному амальгаме велели перебить все зеркала и больше никогда не отливать их, ибо король был крайне безобразен лицом, и не раз уже бывало, что, посмотревшись в зеркало, он в ярости разбивал его. Ветры же ненавидели вообще всякие стекла, потому что они мешали дуть в окна. А злой, алчный жил-добыл запретил зеркала, чтобы люди не могли сами разглядеть, как иссушили их ветры. И великого мастера, зеркала которого были жилищем света и красоты, заставили теперь быть поставщиком мыльных пузырей. Король Фанфарон очень любил пускать мыльные пузыри, а мастер амальгама знал секреты особых составов. Он подмешивал их в мыло, и король выдувал пузыри невиданного размера, серебристые, зеркальные. Они взлетали высоко и лопались не сразу. Но амальгама знал, что все равно это дело лишь на полминуты, ибо искусство долговечно только тогда, когда человек с любовью вложил в труд всю свою вольную душу. Глава третья. Зеркало и ветры. Гай прервал свой рассказ и вынул из кармана трубку. Я тоже достал свою, угостил Гая морским табаком капитанским. Мы закурили. И Арсений Петрович продолжал. Тяжелые времена настали в Синегории. Злые ветры иссушили поля и сады, где шумели прежде леса, там теперь громоздился бурелом, где благоухали розы, все заросло бурьяном и трын-травой. Только ветры выли в трубах, да гремели железные флюгера. А король пускал мыльные пузыри, слушал, как верещат на крышах вертушки, да рявкают духовые оркестры, и любовался облетающими одуванчиками. Тем временем у дрона садовая голова выросла дочь Мельхиора в 1000 раз прекраснее, чем самая лучшая лилия, которая когда-то украшала цветники дрона. И ясноглазый, амальгама, томившийся в сумрачном замке, полюбил ее. Глаза Мельхиоры напоминали ему радугу, смех ее похож был на хрустальный звон лучей, отраженных зеркалом. И девушка тоже полюбила мастера за его лучистые глаза, за светлую голову и солнечный нрав. Дрон садовая голова скрывал дочь от короля, но сквозняки пронюхали об этом и донесли Фанфарону. Фью-фью, присвистнул Фанфарон, увидав, как прекрасна Мельхиора. Я и не знал, что старый садовник утаил от нас свой лучший цветок. Почему бы твоей дочке не стать моей придворной ветреницей? Красавица в ужасе отшатнулась от жадного урода. Король понимал, что Мельхиора никогда не полюбит его, и потому пустился, по совету жил-добыла, на хитрость. Он знал, что во дворце нет ни одного зеркала. Мельхиора никогда не видела своего лица и даже не подозревает, как она хороша. И Фанфарон приказал всем, кто окружал прекрасную дочь дрона садовая голова, говорить ей, что она чудовищно уродлива. Отныне придворные, встречая Мельхиору, отворачивались якобы от ужаса и омерзения, А король пользовался каждым удобным случаем, чтобы сказать ей: «Видишь, как я добр? Я, король, могучий повелитель ветров, предлагаю тебе свою любовь и зову тебя стать моей ветреницей. Смотри, все отворачиваются от тебя, так ты безобразна. Но у меня доброе сердце, я помню заслуги твоего отца и не брезгаю тобой. Соглашайся же, быть может, я сделаю тебя королевой». Но Мельхиора продолжала упрямо отвергать любовь короля. «Неужели я так безобразна?» — в тоске спрашивала она у Амальгамы. «Как же ты полюбил меня?» «Ты прекрасней всех на свете, поверь мне!» — говорил ей Амальгама. «И я готов повторить это где угодно, хотя бы ветры и разорвали меня за такие слова. Ах, если бы у меня было хоть одно из моих зеркал, я бы дал тебе поглядеть в него, и ты сама не могла бы насмотреться на себя». Но Мельхиора нигде не могла увидеть своего лица. Когда она выходила на улицу, король приказывал ей закрывать лицо покрывалом, чтобы народ не пугался ее уродства. «Взгляни в мои глаза», — говорил ей Амальгама, — «разве ты не видишь, как ты хороша?» «Нет», — отвечала Мельхиора, — «я вижу в твоих глазах только любовь, которая заслоняет все и также слепит меня, должно быть, как и тебя, и больше ничего не вижу». «Тогда пойди к пруду и посмотрись в него, вода скажет тебе правду!» — воскликнул Амальгама. И прекрасная Мельхиора побежала к пруду. Она наклонилась над его зеркальной поверхностью и стала смотреть на свое отражение. Но один из ветров тотчас же прилетел сюда и принялся дуть на воду. Зеркало воды заребило, и прекрасные черты Мельхиоры безобразно исказились. Она в ужасе отпрянула, закрыв лицо руками. «Да, король прав, я действительно уродлива до крайности. Должно быть, Амальгама полюбил меня только из жалости». Однако ей захотелось еще раз и окончательно убедиться в своем безобразии. «Если я так уродлива, Ваше Величество, — сказала она королю, — то почему бы вам не помочь мне самой убедиться в моем уродстве? Разрешите мастеру Амальгаме изготовить лишь одно, хотя бы самое маленькое зеркало». Король не знал, что ответить. Он был не очень-то умен и догадлив, этот повелитель ветров. Но хитрый жил-добыл опять подсказал ему совет. «Заставь его отлить неверное стекло», — сказал ветрочет королю. «Пусть она полюбуется на себя в кривом зеркале». Король позвал Амальгаму и сказал: «Говорят, что ты очень скучаешь без своих стекол, мастер. Я разрешаю тебе отлить одно зеркало, но только это зеркало должно быть кривым, и каждый, кто взглянет в него, пусть увидит себя в самом смешном, непривлекательном виде. И чем красивее человек, тем пусть страшнее выглядит он в зеркале. Пусть нос его перекосится и встанет поперек лица. Глаза вылезут на щеки, рот расползется до ушей, а уши повиснут, как у собаки». «Нет, никогда!» — отвечала Амальгама. «Мои зеркала не могут кривить душой перед лицом истинной красоты». Король разъярился. «Ты посмела слушаться моего приказания? Ты хочешь попасть в вентилятор? Эй, ветродуи, взять его!» «Погоди, сперва дай мне подумать», — сказал Амальгама. Он помолчал несколько минут, потом, словно решившись и глядя своими ясными глазами в лицо короля, промолвил: «Ладно, пусть будет по-твоему. Я сделаю такое зеркало». «Но не вздумай хитрить», — предупредил его король. «Сперва я сам взгляну в зеркало и проверю его на себе». Амальгама пошел к себе в мастерскую, раздул огонь под горном, поставил тигель. Он отливал стекло 3 дня и 3 ночи. Еще 3 дня и 3 ночи гранил и шлифовал его, и он изготовил зеркало, лучше которого никогда еще не делал. Потом он доложил королю, что работа готова. Король посмотрел на зеркало сбоку и сказал: «Я не замечаю, чтобы поверхность его была кривой». «В этом-то и весь секрет, Ваше Величество», — ответила Амальгама. «С виду это обыкновенное стекло. Не угодно ли посмотреться в него?» Король взглянул на себя в зеркало, и так как был он несказанно безобразен, но уже много лет не видел себя в зеркале, то захохотал от восторга. «Ты молодец, мастер! Я награжу тебя знаком опахала!» «Ну и коверкает же человека твое зеркало! Смотри, нос поперек лица, глаза вылезли на щеки, рот растянулся до ушей, и уши висят, как у собаки. Слава богу, что это лишь кривое зеркало!» И уже ничего не опасаясь, Фанфарон приказал явиться Мельхиоре. «Я выполнил твою просьбу, Мельхиора», — сказал король. «Вот самое правдивое зеркало, его сделал твой друг Амальгама. Взгляни в него и согласись, что я говорил тебе правду», — так сказал король, посмеиваясь. Но едва Мельхиора взглянула в зеркало, она отшатнулась и закрыла рукой глаза, не сразу поверив им. «Теперь, надеюсь, ты убедилась, какова ты?» — спросил довольный король. «Да, теперь мне известно, какова я», — тихо произнесла Мельхиора и снова приникла к зеркалу, не в силах оторваться от него. «То-то же», — сказал король, — «ну, теперь ты не будешь больше упрямиться». И, повеселев, король позвал придворных и велел им всем глядеться в зеркало. Министры и вельможи, ветродуи и начальники печной тяги смотрелись в зеркало и отплевывались. «Ну и рожи у нас получаются в этом стекле!» Им невдомек было, что Амальгама изготовил зеркало совершенно прямое и верное. Только хитрый жил-добыл заподозрил что-то неладное. Он схватил зеркало, внезапно поднес к лицу Амальгамы и увидел, что мастер отражается в стекле, таким же ясноглазым, каким он был на самом деле. «Смотрите, Ваше Величество!» — завопил жил-добыл. «Негодяй обманул нас! Он изготовил зеркало с коварным свойством. Наши лица и прекрасный лик самого короля стекло уродует, а лица мастера и этой упрямицы оставляет неискаженными». «Ну, не миновать теперь тебе вентилятора», — сказал мастеру взбешенный король. Он хватил зеркалом о каменный пол с такой злобой, что стекло брызнуло во все стороны, и стал топтать осколки. Королевские ветродуи схватили Амальгаму, его бросили в темный подвал, куда не проникало ни искорки света. На другой день ослушника судил совет ветров. «Признаешь ли ты себя виновным?» — спросил король. «Я виновен только в том, — гордо отвечал мастер, — что всю свою жизнь не искажал прекрасного, не скрывал уродства, не льстил безобразию и говорил людям правду прямо в лицо. «Вентилятор его!» — закричал король. «Вентилятор!» — повторили ветры. Это была самая лютая казнь. Амальгаму заключили в высокую башню одной из стен замка. Казнь была назначена на утро. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.